17:08 на столице. Всем здравствуйте, добрый день. Это программа «Чувствительно», как всегда. Я веду Ирина Воробьева и Светлана Сорокина.
Я вас приветствую.
Ну что же, мы в замечательной компании, как всегда. У нас чудесные гости, серьезная тема. Все как обычно. Представляю наших гостей. Это президент фонда «Альцрус», психиатр Мария Гантман. Мария, здрасте.
Здравствуйте.
И вице-президент фонда «Альцрус» Александр
Щеткина.
Простите меня, пожалуйста. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что же.
И несмотря на то, что сегодня день города, и весь город полон гуляющих, веселых, радостных людей, создается впечатление, что мир принадлежит здоровым, молодым и веселым, тема у нас, прямо скажем, не самая веселая. А тема у нас связана с деменцией, с Альцгеймером, если на то пошло, который покрывает большую часть того, что мы называем деменцией. Да?
Мы сейчас в этом разберемся. Я уверена, что девушки знают это лучше нас. Давайте для начала расскажем про вашу организацию. Чем занимаетесь, кому помогаете и как? Девушки посмотрели друг на друга. Кто из вас?
Ну, я, наверное,
Александра,
да, начну.
Давайте.
Наша организация работает с 2009 года. И сейчас как раз мы начали более активно развиваться. И мы оказываем консультационную, информационную поддержку семьям, которые столкнулись с диагнозом деменции у своего близкого. У нас проходят школы для родственников. Это наш такой основной проект «Школа заботы». У нас можно получить консультацию.
Но вы не забегайте сразу, мы еще поговорим об этом. Угу. Просто вообще вот о фонде в целом скажите. Как я знаю, он существует всего несколько лет. И, как я знаю, это чуть ли не единственная организация у нас в стране, которая помогает такого рода таким болезням.
Да, вот это.
А почему вы, вот, и почему именно вы пришли к тому, чтобы сделать этот фонд, и как вас на это вывело?
Давайте я расскажу, потому что Александра занялась фондом относительно недавно, а я была в этом проекте с 2009 года, то есть я наблюдала появление этого. Началось все с того, что группа геронтопсихиатров, то есть психиатров, занимающихся стариками, решили организовать в научном центре психического здоровья под руководством Светланы Ивановны Гавриловой из отделения болезни Альцгеймера, решили создать вот некоммерческую организацию, чтобы в стране была хоть одна организация, которая занимается этой проблемой, потому что действительно их же не было. И до сих пор мы единственные, кто ставит это, вот этот вопрос своей основной целью.
Вот я единственное, что сразу перебью, хочу спросить. Если это центр психиатрического здоровья, а непосредственно отделение, которое занимается тем же Альцгеймером, то почему, собственно говоря, просвещать тех же родственников или больных, а вы этим и занимаетесь, нельзя в рамках вот этого отделения и силами этих специалистов? Почему нет?
Так, собственно, и происходило. Просто мы же, например, не могли получить спонсорскую помощь на это юридически,
смысле,
потому что это большой государственный институт, очень неповоротливая система. Каждая копейка, которая в этом
теоретически
институте.
Родственник может прийти со своим там больным и получить, задать все необходимые вопросы тому же врачу в этом отделении, правильно? Или нет?
Ну, реальность такова, что за 4000 рублей может.
А, это все еще платно.
Конечно.
Это еще
я молчу, потому что я уже просто знаю.
Ты прошла. Я выясняю, потому что я думала, что это бесплатно. А вы пытаетесь сделать так, чтобы это было бесплатно, по крайней мере, для родственников?
Да. Бесплатно он может задать какие-то вопросы районному своему психиатру в психоневрологическом диспансере.
Получить самый общий ответ.
Но мы стремимся к тому, чтобы эти районные психиатры обладали той информацией и теми навыками, которые позволят им оказывать...
То есть еще и для врачей обучение.
Такую же хорошую помощь, как на Западе и в наших научных институтах.
Слушайте, я посмотрела эти признаки симптома Альцгеймера. Ну, все подходит.
Да просто все смотрят все время.
Всем все подходит. Я проверила на некоторых близких людях. Просто у всех.
Ну, кроме того...
Кроме тебя.
Нормально, мне не подходит. Да нет, на самом деле, еще беда же со статистикой, если я правильно понимаю. Мы же не знаем, сколько у нас в стране людей болеет.
Официально нет, но вот то, что удалось мне найти, где-то около 2 миллионов.
Это экстраполяция. Это не официальная статистика. Ну, во-первых, каков типичный маршрут человека с нарушениями памяти? Он либо сидит дома, на него смотрят родственники и говорят, ну, он же старый, ну, вот он, ему 80 лет, он не может найти в доме туалет. Ну, ему же 80 лет, это же нормально для 80 лет, это же самая распространенная позиция.
Давайте сразу скажем, это ненормально.
Это ненормально ни в каком возрасте, и в 90 лет это ненормально, и в 100 лет это ненормально. Другое дело, что это болезнь, которая часто случается у людей старческого возраста. В 60 лет, если мы возьмем популяцию 60 лет и старше, каждый десятый имеет синдром деменции, то есть умственного снижения по разным причинам. Если мы возьмем 75 лет и старше, это уже будет каждый третий. И каждое пятилетие будет, в общем, удваиваться.
Растать. Такая возможность.
Да, то есть, да, это частая болезнь, но это же не делает эту болезнь нормой.
А экстраполяцию мы делаем из подсчетов тех стран, которые этим занимаются серьезнее, чем мы, да?
Ну, вот смотрите, у нас тоже есть научные группы, которые этим занимаются вполне серьезно. Например, вот в начале 2000-х годов Ярослав Богданович Калин из НЦПЗ сделал сплошное популяционное обследование пожилых людей в 3 районах Москвы. То есть, ну, там больше 1000 человек было, он просто чуть ли не вот домой к ним ходил и смотрел, в каком они состоянии. То есть, всех, кого он мог посмотреть, он смотрел.
Серьезно?
То есть, настоящее хорошее популяционное исследование. И, ну, естественно, выявилось, что частота деменции такая же, как во всех остальных странах. Ничего удивительного, собственно, в этом не было, но были получены вот реальные наши данные. Да, вот каждый десятый после 60 лет.
А можно тогда давайте сразу разберемся. Значит, деменция, это же не означает обязательно Альцгеймер. Деменция,
это
может быть
что-то
болезни,
другое.
Да?
Да.
Такое как бы угнетение, угасание, да, некоторых...
Комплекс, да?
Да, комплекс.
Да, есть вот понятие когнитивные функции. Это память, речь, там, внимание, планирование действий, то есть конкретные навыки, способности, которые обеспечиваются корой больших полушарий. И когда они утрачиваются, а раньше были нормальные, то это называется деменция. Если они врожденно нарушены, то это будет называться олигофрения.
А, соответственно, Альцгеймер – это уже диагноз, это болезнь.
Это причина, одна из причин деменции. Да, это конкретная болезнь с конкретными анатомическими изменениями, с конкретными там...
С этими разрушениями связей там, нейронных и так далее.
В определенных отделах, да, головного мозга.
А какие еще бывают причины деменции, кроме Альцгеймера?
Атеросклероз головного мозга, то есть когда сосуды забиваются холестериновыми бляшками, происходит
ухудшение питания мозга.
Да, да, клетки умирают. Это будет называться сосудистая деменция. Есть, например, в более молодой популяции у нас самая распространенная причина деменции – это алкоголизм.
Да вы что?
Конечно. Вот. Черепно-мозговые травмы тоже одна из серьезных причин деменции.
Инсульты, наверное, да?
Инсульты у пожилых, скорее. Хотя, в общем, инфаркты помолодели, инсульты помолодели.
Да, да, да.
И такое бывает тоже.
Хорошо. Я все буду на Альцгеймер упирать, уж извините. Мне просто, поскольку у меня была личная история, мне очень интересно, я думаю, что я не одна такая. Вот привезли родственника в больницу там после какого-то случая, да? Там по скорой забрали, там, не знаю, потерялся, например, да? Вот его привезли в больницу, обследовали, и врач говорит, у вашего родственника деменция на фоне одной из болезней. Какую именно болезнь мы сказать не можем. У вас есть 2 выхода. Либо вы нанимаете сиделку, либо вы отдаете своего пожилого родственника в дом престарелых. Значит, при вопросе, пожалуйста, не могли бы вы диагностировать моего родственника, как правило, врачи отказываются. Так ли на самом деле сложно диагностировать Альцгеймер?
Ну, чтобы уже точно знать, да.
Ну, да,
и
да.
Имеет ли это смысл? Или вот деменция и все?
Может, Саша уже присоединится?
Просто это такие медицинские вопросы.
Да, да, давайте.
Так как Александра по образованию журналист, то все, что про медицину, я беру на себя. нужно ли диагностировать болезнь Альцгеймера.
И что это дает?
Что это дает? Нужно проводить все необходимые диагностические мероприятия. Есть определенный алгоритм, действительно, что нужно сделать. И это надо стараться сделать, если это возможно, хотя бы потому, что около 1% случаев деменции вообще излечимы.
То есть 1%?
Это оказывается... Ну вот представьте, вот 100 человек, ставших слабоумными, из них у одного, ну как минимум у одного, а по некоторым данным там до 10%, ну там разные исследования, у него это слабоумие можно либо остановить,
да?
Либо вообще даже вылечить, потому что есть редкие, но обратимые причины слабоумия. Ну, например, нехватка гормонов щитовидной железы.
Такая доля ангела.
То есть это нужно диагностировать.
Хотя бы поэтому.
Слушайте, а я вспоминаю...
Подождите, стойте, про Альцгеймер. Насколько сложно его диагностировать и нужно ли?
Ну, все возможно. То есть есть тесты, позволяющие понять, какие области мозга поражены. Да, нужно чуть-чуть поучиться и освоить эти тесты, но эти тесты занимают, ну, не больше часа, даже если делать прям все-все-все.
То есть, подожди, тесты это в больнице должны делать, или родственники сами могут это делать?
Нет.
Ну, вообще, конечно, в развитом мире это делает специально обученный человек.
Угу.
То есть нужен некий опыт, методика, вообще, ну, навык, чтобы это делать. Потом, все-таки лучше сделать томографию головного мозга, чтобы исключить опухоли, там, внутричерепные кровоизлияния, вот эти гематомы. Потому что иногда про пожилого человека не знают, что он упал, ударился головой. А на самом деле он упал и ударился головой.
Просто не сказал, забыл.
Да,
это, да.
Да.
Вообще, в целом, про болезнь Альцгеймера, вот на ваш взгляд, у нас мало знают? Или вот какое отношение у общества к этой болезни? Насколько оно вообще знает про то, что делать, куда бежать и так далее?
Ну, так как вот я врач, я как раз и передам.
Да, да.
Как в обществе знают... Это лучше Александр.
Собственно, и я пришла в эту организацию через личную историю, потому что ну, я в сфере благотворительности 17 лет, где только не работала, всех знаю, все знаю. И у моей тети случилось это заболевание, и я очень ну, как-то поняла, что это болезнь Альцгеймера, но не представляла, что
еще. В каком возрасте?
За 70-74 ей было. Вот. И, но я так понимаю, болезнь начала развиваться года за 3-4 до того, как мы
постепенно
уже поняли, да, что это признаки. И, честно говоря, мы ходили к врачам, и я и врачам, и терапевтам говорила, что мне кажется, это болезнь Альцгеймера, не знаю вообще ничего, просто тетя стала забывать, и я почему-то решила, что да, ну как-то так, по общей информации, что это болезнь Альцгеймера. Вот, собственно, и долго мы как бы искали и врачей, и ну никакой информации, вот правда, вот ну никакой. Даже для человека с социальной активностью я ничего не смогла найти. Тетя быстро ушла. Вот. И, собственно, после этого я решила, что ну, никто не должен
оставаться в неведении,
испытывать, да, да, то, что пришлось испытать нам. Всегда говорю, и уже наворачиваются слезы. Вот. И решила поискать, да, есть ли организации, которые этим занимаются, или новую организацию делать. И вот, к счастью, я нашла Марию.
Я
нашла меня, да.
А я к тому, что для того, чтобы понять, на мой взгляд, что такое болезнь Альцгеймера и как она развивается, конечно же, можно посмотреть зубодробительный фильм «Все еще Элис» и немножечко себе представить, что это такое. Причем там как раз все этапы пройдены и все способы борьбы.
Это вот меня очень радует, что в последние годы появилась масса информации, которая вот 10 лет назад, ну, не было ее.
Причем даже уже осмысленно художественно, то есть даже художественные фильмы снимают. То есть, в принципе, это очень тема сейчас волнующая.
К Марии опять вопрос. А болезнь Альцгеймера – это болезнь, от которой умирают?
Ну, формально многие пациенты с болезнью Альцгеймера, конечно, умирают от там воспаление легких, там каких-нибудь других инфекций. Но как это все происходит? На последних стадиях болезни человек разучается ходить и нормально двигаться, и он становится лежачим, и при недостаточно хорошем уходе от пролежни он может умереть. Угу. То есть умирают они, как
это
правило...
Это какое-то общее угнетение уже организма получается, да?
Да, то есть иммунитет становится...
Теряются всякие навыки, иммунитет.
Сбывает болезнь,
сбывает все.
Да, то есть это беспомощность, неподвижность, и умирает человек от вот последствий этого.
Угу. И все-таки вот, видите, прискакиваю. Александр, вот вы сказали, что личная история, вы начали искать, вот нашли Марию. Ну вот вы там уже какое-то время работаете в этой сфере, в этой теме. Как вам кажется, люди действительно стали больше знать? Или они вот так же, как мы с этого начали, так машет рукой, говорит, да, 80 лет, это нормально совершенно.
Но из тех, так как когда мы начали активно пиарить эту информацию, наши школы, то есть вышли в СМИ, ко мне несколько друзей обратилось и сказали, о, да, у моей там бабушки деменция, у моего дедушки деменция. Оказалось, что, в общем-то, деменция это настолько популярна, но вот люди то ли не, ну, стараются не замечать или знают, что уже здесь ничего не сделаешь. И сейчас... В общем-то, и с помощью нас больше информации появляется, и действительно и фильмы появляются, и не только все еще Элис, и есть прекрасное кино «Мед в голове»,
да,
Тиля Швайгера, там прямо вот...
Он очень трогательный.
Кенни Мэриан еще есть тоже. То есть, на самом деле, ситуация медленно, но улучшается. Ведь у нас до примерно, опять же, 2000-х годов... Ведь почему нет официальной статистики, вот достоверной? Еще и потому, что человек приходит к неврологу и, как правило, получает диагноз дисциркуляторная энцефалопатия. То есть, если переводить на человеческий язык с медицинского, то что-то не так с головным мозгом, потому что он плохо кровоснабжается. То есть он получает диагноз не болезнь Альцгеймера, а вот, ну, скорее всего...
Что-то не так в голове.
Ну, да.
Не диагностируют.
Да. И когда появились противодементные препараты, а это, в общем, не так давно произошло, то фармацевтические фирмы, которые занимались их выпуском, сделали, на самом деле, очень много хорошего в плане просвещения врачей, конечно. То есть они вложили в это средства. Врачи у нас вот в Советском Союзе, так скажем, бывшем, стали узнавать про то, что надо, оказывается, отличать сосудистую деменцию от болезни Альцгеймера, надо назначать вот противодементные препараты. И уровень знаний врачей, конечно, сильно повысился. И сейчас продолжает существовать проект фирмы Мерц, некоммерческий проект Мемени. Они в свое время тоже много сделали. То есть, ну, вот какими-то коллективными усилиями отдельных групп. Да,
а какой механизм действия противодементных препаратов? Это что?
Они, проще говоря, позволяют тем нервным клеткам, которые еще уцелели, которые живые, работать более эффективно. Не всем пациентам они подходят, не все их хорошо переносят, не все реагируют на них именно так, как они должны действовать, но пробовать их нужно. И нужен врач, который умеет грамотно оценить, что назначить и как оценить эффект, и как потом решить. Действительно, мы годами продолжаем принимать этот препарат и замедляем развитие болезни. Или лучше не надо.
Или лучше не надо. И скажите мне вот еще одну вещь, меня тоже беспокоит. Что касается самой деменции и там того же Альцгеймера. Это в последнее время, последние десятилетия, как-то нарастает тенденция? Или всегда был примерно один и тот же процент тех людей, которые там в определенном возрасте страдать начинали этими видами там деменции или еще чего?
Ну, два процесса идет. Население стареет. То есть, если брать на 1000 населения, то, естественно, болезнь Альцгеймера все больше и больше, и будет становиться все больше дольше и больше. Конечно.
Дольше живут.
То есть, те люди, которые раньше умирали от инфаркта, рака, да, инфекции, не дождавшись деменции, теперь дожидаются деменции. И, собственно, в 2012 году на саммите Большой Восьмерки борьба с деменцией была признана приоритетным направлением здравоохранения именно потому, что вроде как рак стали лечить лучше, сердечно-сосудистые заболевания стали лечить лучше, а теперь вот мы получаем на первом плане именно эту проблему.
А второй процесс?
Второй процесс – это лучше диагностика, стали ставить болезнь Альцгеймера. Поэтому, конечно, тоже по статистике получается, что болезнь Альцгеймера вроде как эпидемией стала. На самом деле, конечно, нет. Там нет какого-то драматического прироста.
Угу. Александра или Мария, скажите, вот нас слушают сейчас многие люди, которые, возможно, а, задумались, б, испугались, или с, у них, у родственников что-то такое, что их встревожило. Вот какие у них действия, куда им идти, чего ждать? Вот у них там родственник с там, провалами в памяти. Ну, и нужно ли идти вообще, или вот как у нас они сидят,
ну,
и смотрят на них?
Да, я бы порекомендовала пойти на наш сайт www.alzerus.org. У нас есть много информации, есть библиотека, где мы загрузили там брошюры, книги о признаках, о болезни Альцгеймера. Все это изучить и посмотреть. И если действительно наблюдаются те признаки, которые описаны в наших материалах, то нужно идти там к терапевту или к неврологу и вот уже говорить, что мы подозреваем болезнь Альцгеймера, к дементологу, если он есть.
А есть такие, да?
Ну вот я могу немножко описать эту систему. Болезнь Альцгеймера входит в два раздела международной классификации болезней. Это раздел неврология, код G30, болезнь Альцгеймера. То есть невролог в поликлинике должен лечить болезнь Альцгеймера, должен ее диагностировать, потому что это неврологическое расстройство. И в разделе F00 это деменция при болезни Альцгеймера, это раздел психические расстройства. То есть районный психиатр должен диагностировать и лечить болезнь Альцгеймера. И вот до этих двух специалистов, ну, до невролога можно дойти через терапевта, к психиатру можно обратиться непосредственно. Вот это безотказный вариант по всей России работающий, то есть до этих врачей надо дойти.
Секунду, простите, у нас просто перерыв, мы так как-то внезапно раз-раз полпрограммы пролетело, ничего еще не успели. Продолжим через несколько минут, программа «Чувствительная». Напомню, что у нас сегодня в гостях организация, которая называется фонд, точнее, называется «Альцрус», и его президент-психиатр Мария Гантман и вице-президент Александра Щеткина. Продолжим через несколько минут. 17.35 в столице. Продолжается программа «Чувствительно». Светлана Сорокина, Ирина Воробьева и наши гости. Это фонд «Альцрус» в лице его президента и президента Марии Гантман, который является и врачом-психиатром, а также вице-президента фонда Александра Щеткиной. Вообще тема большая. Я уже поняла, что мы встретимся с вами еще раз, потому что ничего не успеем. Давайте про фонд поговорим. Чем вы занимаетесь? Что за школа? Вот люди, которые сейчас нас слушают, с чем им к вам можно приходить? В чем вы им поможете?
Ну, так как я уже говорила, что мы сейчас в стадии развития, и что сейчас мы можем предложить, это действительно наша школа заботы, которая проходит на данный момент пока в Москве, мы делаем ее раз в квартал, и как раз вот 30 сентября будет очередная школа заботы. Если люди, которые нас слушают, если вы наблюдаете признаки деменции у своего близкого или уже заботитесь о пожилом человеке с деменцией, то мы приглашаем на нашу школу, это бесплатное мероприятие.
Видео будет. То есть будет доступно видео.
Еще и на сайте.
Ну, да, мы постараемся, да, выложить. И, собственно, на этой школе мы рассказываем все от и до, что такое болезнь Альцгеймера. Многие не знают, собственно, как и я, когда тетя заболела, я совершенно не знала, как ухаживать, какие признаки, почему она так себя ведет, и что-то казалось мне страшным, а оказывается, это нормальное поведение. То есть мы вот на этой школе освещаем, как проходит болезнь Альцгеймера, как ухаживать, как заботиться, как общаться. Любой человек из любого региона, тот, кто зайдет на наш сайт, может получить от нас бесплатную консультацию врача, нужно заполнить форму и задать вопрос. Юридические вопросы правовые, как получить там какие-то льготы, как оформить то, как там оформить опекунство, недееспособность и медицинского характера, но, конечно, мы не ставим диагноз по и не рекомендуем лечение, да, по электронной почте, но какие-то такие общие вопросы мы можем задавать.
Маленькое замечание по ходу. Мне кажется, вам нужно активнее сайтом заниматься, потому что очень многое можно делать.
Да, сайт наш, да. Он у нас довольно старый сейчас.
В общем, наши гости постесняются, а я скажу. Если есть люди, которые готовы сделать красивый, классный, функциональный сайт для фонда Альцрус, вас там ждут. И это очень важная история, потому что действительно со всей страны люди смогли бы заходить на этот сайт, получать огромное количество информации и помощи. Поэтому еще раз, те, кто может помочь сделать такой классный сайт, пожалуйста, придите в фонд и предложите свою помощь бесплатно.
Ну, а если у вас есть деньги, и вы можете предложить деньги для того, чтобы можно было опять же заняться в том числе сайтом, то тоже welcome.
Да. Печатные материалы. Мы издаем брошюры для родственников. Мы их бесплатно распространяем. То есть вот это
с советами, да, по уходу.
И, как я поняла, вы учите и врачей, тех, которые хотят как-то быть
вот
более
практики. Все время говорят, ну что, мы пойдем к этому районному неврологу. На него там на самого страшно смотреть, он ничего не понимает вообще ни в чем. И в деменции тоже. Ну, врачи имеют возможность учить друг друга. И если вам вот ваши районные специалисты кажется, что вот они не квалифицированы в этой области, и они готовы консультироваться, то вот я лично готова консультировать врачей. Иногда врачи обращаются, но не так часто, но бывает. Помогать им вести пациентов на местах, потому что мы не можем продублировать функции государства. Мы там
не должны. Сейчас такая просветительская функция у фонда, я правильно понимаю?
Да.
Потому что вот вы сказали, мы не можем и не хотим дублировать государство, а сейчас во время как раз перерыва Ира справедливо сказала о том, что в так называемых развитых странах у государства огромная в этом смысле роль, в смысле поддержания людей с деменцией. Это именно социальная поддержка.
А это под силу только государству. Конечно. Это огромные затраты, конечно.
А вы что конкретно делает государство при нормальном подходе
вот
к проблеме деменции?
Что, давайте помечтаем. Вот,
что должно быть?
В прекрасном будущем. Mm-hmm. Как это должно выглядеть?
Сиделки.
Просто Саша, тем более, имеет и свой опыт. Да, она понимает, что такое больной родственник, как с этим жить.
Ну, я все время мечтаю об этом, и, конечно, очень хотелось бы, чтобы в наших поликлиниках и в местах, где бывают люди, были плакаты с признаками деменции, чтобы родственники видели, что если есть какой-то тот или иной признак, то они, то есть, нужно отвести пожилого человека к врачу, чтобы врачи-терапевты или врачи общей практики знали какие-то минимальные, да, признаки деменции, могли определить, вот там пожилой человек пришел на прием, говорит, вот что-то я там забываю, быстренько тест провели, ага, здесь есть признаки деменции, отправили к неврологу. То есть вот, чтобы врач был осведомлен. После того, как прошли все анализы, все тесты и обследования, и поставлен диагноз болезни Альцгеймера, конечно, было бы здорово в местном, да, ЦСО получить там сиделку или патронажный уход. И было бы еще, ну, так как мы мечтаем, конечно, здорово было бы иметь центры дневного пребывания. Это такой, скажем так, детский садик для взрослых. Везде в Европе есть. И вот мы тоже консультировались с коллегами из Аргентины, из Ирландии. Там это все работает. И пожилого человека просто отводят в этот детский сад. Он целый день там проходит. У него реабилитация, и подруги. И вечером забирают. И человек, пожилой человек с деменцией, он как бы живет в семье, дома, да, среди родных.
Но присмотр.
Но под присмотром, да.
Но под присмотром, когда эти родные не могут быть с ним.
Ну,
да?
Конечно.
Потому что
да.
у всех работа, у всех, естественно,
и родственник не чувствует себя таким злодеем, который сдал там свою бабушку в ПНИ или в пансионат. Это действительно очень тяжелое решение. И ну, вот в нашей семье оно тоже принималось с большим трудом, но мы просто поняли, что либо наша тетя сидит дома запертая и никуда не ходит, и ей еще как бы грустнее от этого и хуже, либо мы вот платим деньги в платный какой-то пансионат. Но мы тогда не знали, что есть хорошие качественные пансионаты, как вот наш любимый партнер, это ОПЕКА.
Так называется.
Да, сеть пансионатов для пожилых ОПЕКА.
Это частные?
Это частные, но они входят в реестр поставщиков социальных услуг. Это значит, любой гражданин да, может получить место в этом пансионате по ИПСУ. Это индивидуальная программа получателя социальных услуг.
Ну, по квоте, в общем.
По квоте, да. да. И там действительно очень хорошо, и там действительно домашняя атмосфера. И хорошо бы, если бы таких пансионатов, куда имеется возможность и платно, и бесплатно поместить своего родственника, их появлялось больше. Потому что там домашняя атмосфера и реабилитация, и много каких-то мероприятий проходит. В общем,
нормальная жизнь продолжается,
да.
по крайней мере.
Вот. Хорошо. Так, значит, вот у нас есть вопрос от слушателей. Они очень разные, эти вопросы. Давайте попробуем на них ответить. Но спрашивают, насколько человек, у которого деменция или у которого Альцгеймер, опасен для окружающих? Вот такой странный, но тем не менее вопрос.
Ну, что, логично. Очень зависит от поведения окружающих, во-первых. То есть... Те случаи агрессии, которые действительно нельзя предотвратить, то есть которые вызваны активным бредом у пациента, то есть он вот действительно уверен, что его, например, хочет убить, там, не знаю,
кто-то.
Его, кто-то. И вот он действительно там ночью с ножом вот подходит и начинает там защищаться. К сожалению, такое бывает. Но это крайняя редкость. То есть это вот может случиться, на самом деле, остро, чуть ли не с любым человеком с определенной вероятностью.
И уже и без деменции может
случиться. И без деменции может случиться. Психозы случаются у самых разных людей. То есть сказать, что пациенты с деменцией вот как-то имеют такое свойство быть агрессивными или опасными, нет, это такое достаточно вредное убеждение ожидать вот этого. Есть определенные правила общения. То есть и мы на своих школах, и на консультациях учим, как общаться так, чтобы не провоцировать агрессию. Как перестроить свое собственное мышление и общение.
Не раздражаться на все это в том числе.
Не раздражаться самому. Понять, что есть вещи важные, а есть вещи неважные. Вот хочет больной спать в шапке, ну пусть он спит в шапке. То есть вы задаете вопрос, это кому-то вредит? Это вредит его здоровью? Это вредит здоровью окружающих? Нет. Вот что хочет в этом плане, пусть то и делает. А начинаются какие-то конфликты. Нет, ты должен делать именно так. Ну как же так? Там, моя мама всегда была такой интеллигентной, а теперь она ест руками. Вот надо ее срочно переучить. Ну, то есть вот принять человека таким...
Слушайте, как-то... а можно еще об одном мифе? Вот многие говорят о том, что для того, чтобы бороться с этой самой деменцией как таковой, нужно обязательно заниматься каким-то умственным трудом. Вот у людей, которые многое запоминают, да, у них лучше работают все вот эти мозговые, соответственно...
Мы приходим к тому, от чего происходит болезнь,
да,
как
да.
от нее беречься.
И как от нее беречься? Вот чем больше, не знаю, учите иностранные языки, хоть до 100 лет.
Шахматы, играйте бегайте, в шахматы, бегайте и так далее.
Да, и вот развивайте, по крайней мере, голову, и тогда будет вам счастье. Это ведь, наверное, заблуждение.
Разные, да.
Или
все еще Элис, она же была очень умная.
Она была
женщина.
Очень интеллигентная.
И дело,
что?
Вот я рассказывала
высокий
фильм.
Да.
Я подумала, что точно.
С высоким интеллектом, а все равно.
Такая страшная болезнь, что хочется иметь какую-то гарантию. Вот делать что-то, чтобы она точно не случилась. Нет такого абсолютно. Люди высочайшего интеллекта болеют болезнью Альцгеймера. Другое дело, что есть исследования, что те пожилые люди, которые продолжают вести активные социальные образ жизни, там, учить языки, заниматься спортом. Но тут это какая-то связь из разряда хорошо жить хорошо, а плохо жить плохо. То есть понятно, что человек, который образованный, богатый, активный, у него большая там счастливая семья, куча друзей. Его жизнь в целом вообще по многим очень параметрам гораздо лучше, чем у замкнутого, низкообразованного и неактивного человека. Mm-hmm. Поэтому вероятность, что его мозга хватит на подольше, конечно, у первого человека больше.
Но с другой стороны, у того же президента бывшего Рейгана, у него тоже был Альцгеймер. А уж более такую интеллектуальную, насыщенную, активную жизнь, наверное, не придумал.
Терри Пратчетт, да.
Надо признать, что это вероятностное событие. То есть мы можем снижать вероятность или повышать вероятность, но вероятность есть всегда.
Хорошо, а если человек уже понимает сам, ну, в таком возрасте уже находится, понимает сам, что вот что-то стал совсем забывать, или спутанность сознания, или еще что-то. Вот можно ли же как-то, да, отсрочить? Вы уже говорили про эти препараты. То есть нужно идти к врачам и говорить вот так, и надеяться на то, что препараты как-то смогут.
Если помочь. Они помогут, да.
Ну, не только же препараты. Есть такие параметры образа жизни, которые тоже хорошо влияют на мозг. То есть есть...
Не курить, не пить.
И вот тут начинается самая проблема, потому что препараты люди соглашаются принимать. Да, дайте мне волшебную таблетку, чтобы у меня больше не ухудшалась память.
А когда что-то поменять?
А курить бросить? Что себя. Надо бросить курить? Что надо полчаса в день ходить до одышки, аэробные нагрузки? Что надо... Там,
сменить питание, да, как-то так?
Измерять себе холестерин, да. Корректировать глюкозу.
Я вот свою маму заставила ходить в любую погоду. Я ей звоню, она живет в другом городе. Говорю, ты сегодня гуляла? Нет, иди гуляй. У нас тоже. Одевайся, иди гуляй. Стала ходить, да, гулять, язык заставить учить. Я
не могу. Подскажите мне, девушки, с чем вот плохим и тяжелым обычно сталкиваются родственники? Потому что я читаю, у вас есть группа в Фейсбуке.
Да, да, да.
В помощь родственникам больным Альцгеймера. Я читаю, мне периодически так потрясывает от того, что там пишут люди. Вот с чем основным сталкиваются и чем вы можете помочь? Ну, вот школу я поняла, а в чем юридически вы сможете помочь?
Ну, мы можем посоветовать, как оформить все документы, чтобы получить те льготы, которые положены от государства на данный момент. Угу. Как решить, когда человеку ставят деменцию, но он еще да, в здравом уме, нужно решить все юридические вопросы с наследством, чтобы не было потом да, таких проблем.
Пока он еще может.
Да. Пока он может отвечать за свои действия. Но вот самое сложное как раз не все эти вопросы, а именно эмоционально то, что там твоя мама или твоя бабушка, которая всегда была божьим одуванчиком, и ты ее обожала, она ну, становится другим человеком, и ты совершенно не знаешь, как ей помочь и как изменить эту ситуацию. И вот это вот самое тяжелое, когда человек, ну, родственник просто не знает, как помочь. Uh-huh. То есть он может улучшить ее жизнь, качество ее жизни, там, на мероприятие водить или там как-то обезопасить окружение, да, домашнюю обстановку, но вот изменить эту ситуацию невозможно. И вот это самое тяжелое, наблюдать, что твой близкий человек меняется, и это уже или там, например, называет тебя там не Саша, а там Петя.
Ну, это у меня так было с бабушкой.
И это настолько, казалось бы, это ну что такого? Ну, это же как бы деменция, это болезнь Альцгеймера. Но это настолько тяжело принять,
шокирует.
Что вот это вот самое тяжелое. И как раз мы очень хотим запустить группы поддержки. Мы уже нашли психолога, и у нас есть место. Но вот сейчас тоже ищем финансирование, чтобы запустить эти группы поддержки для родственников. У нас огромный запрос, когда будет. Угу. И вот...
А я хотела у Марии спросить, а все-таки если в мире так озабочены этой проблемой, проблемой возрастной деменции или болезни Альцгеймера в конкретном случае, что-нибудь ученые, ну какие-нибудь хоть пути намечают, ведь механизм понятен, почему это происходит, да, загадки уже нету, но хоть что-нибудь есть надежда изменить в лечении?
Ну, надежда есть. Ресурсы туда брошены. То есть ожидаем через, там, не знаю, лет, наверное,
к нашей старости, да?
Я очень надеюсь, что будет такое же продвижение, как, например, в лечении рака, когда были направлены ресурсы, был получен результат, резкое снижение смертности, там все такое. Но говорить, что механизм понятен...
Все-таки еще нет, да?
Нет, это все равно, что сказать, что понятен механизм старости. Это такая сложная система, что там идет масса процессов одновременно.
Понятно.
И конкретную причину мы установить часто не можем. Есть генетическая склонность, которую тоже никуда часто не денешь. То есть выявлены гены, которые резко повышают вероятность. И вырезать их, заменить здоровыми тоже не удастся. Но это на самом деле меньшинство случаев, когда известен ген, виновный в этом. А в большинстве случаев-то вот жил-жил человек, собирал какие-то вредные средовые факторы, имел какие-то предрасположенности. И вот они взяли и реализовались, и запустился такой каскадный процесс, как домино, когда вот все обрушивается и обрушивается. И как его остановить? То есть нет надежды, что мы найдем какую-то одну, вот, одно звено, которое стоит исправить, и все будет хорошо. Нет.
Скажите, можно ли у вас на сайте найти или где-то найти инструкцию для родственников, инструкцию по безопасности собственного дома, чтобы человек не включал газ, там, не выходил на балкон или выходил, но нормально. Ну, в общем, да, потому что нас спрашивают в основном вот сейчас про безопасность. То, что дома. То есть они оставляют родственника дома, уходят на работу и все время дергаются, потому что непонятно, что
может
там
быть, включил воду, да,
там
не
есть,
закрыл.
Есть же какая-то... Есть же, вот я просто читала американскую инструкцию, она огромная просто инструкция, как дома, как на улице, как на мероприятии, как здесь, там, что нужно на автоответчик записать, там, ну, да, чтобы человек мог там, не знаю, он если не может взять трубку, то, ну, в общем, да, вот как с этим быть, с бытовыми такими историями, и если, то есть...
И собираетесь ли вы написать такую методичку?
Она есть.
Есть уже?
Надо, вот прям вы стимулировали процесс выкладывания этого на сайты и в группу, она есть, и это надо обязательно сделать. Много информации есть в брошюрах вот наших для родственников, но она не собрана вот в одном чек-листе. Mm-hmm. Это должна быть большая картинка, вот прямо mm-hmm. посмотреть туда, yeah. туда, туда. Это надо сделать, она есть, ее фармфирмы издавали, и надо нам обязательно ее издать.
А вы ее как-то, может, адаптируете, может, сделаете проще и
да?
понятнее, и обязательно
да.
выложите?
Ну, мы сейчас, да, очень много надо. Того, что было, да, тех материалов, которые у нас были, мы сейчас их перерабатываем и адаптируем. У нас вот как раз на школе будет раздаваться такой блокнот участника с инструкциями по правовым всяким, как получили льготы и подобное. И вот мы постепенно, да, все это перерабатываем и загружаем на наш сайт. И...
Надо, чтобы, может быть, чем помочь, как кому вы хотите сказать спасибо и как вам помочь.
Все, подождите, простите, я все время все...
Подождите,
у нас
еще время
есть. Еще. Ну, у нас еще 5 минут. Скажите мне, вот мы в перерыве, те, кто нас смотрит, трансляции слышали, остальные не слышали. Говорили мы о том, что вы ездили учиться в другую страну и учиться, как это все происходит. Вот расскажите, поделитесь опытом, как это вообще в Америке устроено и чему вы нам научились, собственно.
И вообще вы ведь часть международной системы, как я понимаю.
Да, да, мы входим в Альцгеймер, да, в сеть альцгеймеровских ассоциаций.
Да, Alzheimer's Disease International. Больше чем в 70 странах есть альцгеймеровские ассоциации. И там такая у них карта есть, где закрашены страны, где есть Альцгеймеровская ассоциация. Mm-hmm. И там было два больших белых пятна. Одно – это Африка, вот центральная. Mm-hmm. И второе – Россия была вот большим белым пятном, потому что не было Альцгеймеровской ассоциации. И мы вот там три человека, вот когда это организовали, поехали учиться и сказали, что да, что вот мы теперь будем Альцгеймеровской ассоциацией. И они радостно закрасили
Россию. Вы закрываете всю страну.
Да, но это...
Ну, ну вот, да, понятно, что...
Тем не менее, сейчас вот второго белого пятна уже нет, только Африка осталась.
Ну так и что?
Ну, конечно, тот позитив, море позитива.
Да, там совершенно другое. Ну вот мы недавно были на конференции, буквально в марте, и там нечто удивительное. Там в каждом штате по своему филиалу Альцгеймерской ассоциации, и очень много проходит, и, конечно, они не думают о том, как социально, да, помочь человеку, вот там не хватает гигиенических. Они думают уже, как улучшить качество жизни, куда сходить, какие мероприятия, да.
Они уже на 300 впереди.
Да. И там, конечно, к деменции отношение совершенно другое. И вот на этой конференции выходили люди с деменцией, говорили, что да, я вот пишу книгу, а я вот даю интервью, а у меня вот это, у меня вот то. Я, конечно, представила свою тетю, которая выйдет на сцену.
Скажет, у меня деменция, да. И будет рассказывать о своей жизни. Это...
Там тоже проблема с тем, что очень многие, это табуированная тема, да, не хотят говорить, потому что это психическое заболевание. Но...
И потом старость все-таки.
Конечно, там... намного ступенек выше они находятся по вот помощи людям с деменцией, отношению к людям с деменцией, потому что...
Ну, так все-таки, как вам помочь? И кроме что сайта. Вы хотели, да, кроме сайта.
Что типография, еще?
Нам очень нужна дружественная типография, которая бы печатала все наш материал. Мы тесно сотрудничаем и хотим сказать огромное спасибо с ресурсному центру на Добрынинской. Они помогают нам с материалами, Комитет общественных связей. Это чудесная инициатива, что в районах есть такие ресурсные центры, но то количество материалов, которые мы можем заказывать, у нас больше. И нам очень-очень нужна дружественная типография.
Школы для родственников, чтобы они проходили регулярно, тоже
и
нужно.
Может быть, не в одном районе раз в квартал, может быть, каждый месяц и в нескольких.
То есть, если хоть какое-то минимальное финансирование, то вы могли бы проводить
группу поддержки, хотим запустить. На это тоже нужно финансирование. Это и канцелярка, казалось бы, какие-то смешные расходы, но они все равно есть, и их нужно закрывать. И наша мечта, это как раз после конференции в Штатах.
Регионы
регионы, да. Но то, что в ближайшее время, это Альцгеймер-кафе, очень популярная история и в Европе, и в Америке.
Альцгеймер-кафе?
Это семейное мероприятие, куда приходят родственники со своими пожилыми людьми с деменцией и проводят отлично время. И нам очень нужно дружественное кафе, которое бы поддержало наше мероприятие. Не можем никак найти.
Класс. Кафе в Москве. Давайте скорее. Это
откликайтесь. Еще раз напомню, как называется сайт, чтобы зайти, посмотреть и, может быть, помочь.
Да, www.altsrus.org. В поисковике можно набрать помощь пожилым пациентам с болезнью Альцгеймера и их семьям. И мы выйдем. И там уже найти наш контакт.
Заканчивается время. Спасибо. Я думаю, что мы еще встретимся. У меня масса вопросов к вам, просто огромное количество. Я думаю, что у наших слушателей тоже. Спасибо большое. Я напоминаю, что у нас в программе «Чувствительно» сегодня был фонд, который называется «Альцрус», и его президент Мария Гантман, которая является еще доктором-психиатром. Доктором-психиатром? Просто психиатром.
Да?
Врачом-психиатром. И вице-президент фонда Александра Щеткина. Спасибо большое. До встречи.
До свидания.